Итак, есть, как бы понятно, что есть четыре канонических Евангелия. История формирования канона теряется в веках, но так или иначе сложилось, что обычно верующий человек читает Евангелие от Матфея, Марка, Луки, Иоанна. Читает их уже через очки учения, часто в отрыве от исторического контекста, и каждый стих уже настолько прокомментирован, отинтерпретирован и положен на конкретную полочку, что взглянуть на него по-новому может либо совсем прорывной человек, как Эйнштейн говорил, открытие делает дурак, либо реально человек нездорового ума. И, то есть очень трудно перечитывать Евангелие как новую книгу. В этом отношении Евангелие от Фомы, оно необычно тем, что его долго не было на виду, его нашли только в начале 20 века, греческую часть, затем коптские тексты нашли, а копты были запасливые товарищи, они все на свой язык переводили и подшивали к делу. И вот так до нас дошло Евангелие от Фомы. Еще одна интересная деталь в том, что у четырех Евангелий, как мы знаем, есть содержание. У Евангелия от Фомы содержания нет, это слова учения. Чисто вот, я бы сказал, такой еврейский подход, что говорил, ну, как Фома претендует считать, заявлять, что говорил Иешуа. И вот, я думаю, можно начать именно с этого, да, самого начала, да. Я не буду читать коптский текст, я воспользуюсь общепринятым переводом. Я могу читать коптский текст, но я не буду этого делать. Вот.
А можно еще пару слов про коптский язык, что это такое, почему переводить нужно, почему христиане тамошние не говорили на арамейском и не на
Это
иврите?
были потомки, в общем-то, египтян. Они и поныне есть копты, они и поныне есть, они и поныне существуют. Небольшая коптская церковь, конечно, забитая, запинанная арабами, но в свое время они были очень распространены в регионе, и они были книжниками христианскими того времени, не впадающими, скажем, в межконфессиональные войны. Уходя, говорим, есть книга, мы ее подошьем, есть книжка, мы ее поставим в библиотеку. И, то есть, таким образом у них собрался огромный архив литературы, и канон у них самый широкий, у коптов еще, у эфиопской церкви. Они, в общем, бережно относились к книгам и не разбрасывались просто так литературой. Язык у них был, как бы это развитие древнеегипетского языка, как считают. Писали они письменностью, похожей на греческую. И так получилось, что куча литературы, именно христианской, дошло до нас именно вот в каких-то нычках. Вот Евангелие Фомы нашли где-то в пещере, на местах старых монастырей. Это, ну, так скажем, христианская версия кумранских рукописей. То есть что-то, что до нас дошло, просто потому что сохранилось, что не смогли уничтожить. И вот оно вот так вот к нам пришло. Ну, можно начать читать сам замечательный текст. Прежде всего скажу, да, мы сейчас читаем не исходя из того, что вот это вот Слово Божие, Слова Христа, достаточно понимать, что это что-то, что было расхоже в начале второго века среди христиан, что-то, во что они веровали, что у них в головах и в умах крутилось. Хотя с огромной вероятностью именно сами исследователи, ученые, специалисты, они говорят, что это оригинальные слова Иешуа в переводе. Итак, с самого начала это тайные слова, которые сказал Иешуа живой и которые записал Дидимас Иуда Фома. Дидимас по-гречески это близнец. Фома Тума на иврите и на арамейском тоже близнец. То есть Дидимас, Иуда, Фома, Иуда близнец. И
Почему такое сильное, ну, так много имен? То есть, чтобы понятно был конкретный человек?
да, чтобы понятно было, какой был конкретный человек. У людей было мало фантазии, поэтому, скажем, Иуда, чтобы не путали, ну, во-первых, с Иудой, сам понимаешь, каким. Во-вторых, ну, это распространенные имена, поэтому нужно конкретизировать, во-первых. Во-вторых, это отчасти форма документа. То есть, если, так я тебе скажу, ты Ваня, а если там по паспорту или куда-то в нотариальной конторе, так ты будешь и с номером паспорта, и с адресом, и со всем. То есть, так официальное. Это серьезное свидетельство.
И кто он? Что это за Фома?
Дидимус Иуда Фома – это один из апостолов. Он упоминается в Евангелиях. Фома, прозываемый Близнец. Да? Ну, тот самый Фома неверующий, да? Неверующий Фома. Вот. Есть такая версия, была в Средневековье, что вообще безотносительно Евангелия Фомы, что Фома был близнецом Христа. Ну, это какая-то левая версия, и непонятно, откуда она взялась. Просто Фома – близнец. То есть, видимо, у него был еще какой-то брат-близнец. Тайные слова. Тайные слова можно понимать двояко. С одной стороны, тайные слова – это слова, которые говорятся тайно, то есть между собой. С другой стороны, слова, которые содержат в себе тайну. Когда даже если человек сторонний услышит, он их не поймет. Слова, в которые надо вникать. Причем тайна не потому, что ее прячет кто-то, потому что она прячется. Когда Яков благословляет своих сыновей, он говорит про Шимона и Леви в 49.6. «В совет их да не войдет душа моя». То есть там он использует слово «сод» – «тайна». То есть в тайну их да не войдет душа моя. Совет или тайна – это перешептывание, интимное общение. То есть какое-то общение на очень тонком, очень интимном, очень близком уровне. Вот что тут можно понимать как тайные слова. Слова, которые говорились или предназначались для понимания в очень-очень близком общении. И фраза «Иешуа живой». Можно сказать так, да, понимание такое, что когда был живой при жизни – и Фома записал, то есть, чему он был свидетелем. То есть, вот то, что я видел, Иешуа непосредственно от него записал. Но, скорее всего, поскольку речь вообще в этом тексте идет о какой-то внутренней работе, то эта жизнь имеется в виду жизнь как перебарывание, преодоление смерти. То есть, Иисус живой, Иешуа живой, это вечно живой Иешуа. И вот это слова, которые еще говорил, в греческом тексте слово «логиос». «Логиос», ну, мы знаем это множественное слово «логос», тоже на всем известного слова. Но это не просто слово, это часто изучение какого-то божества. То есть это очень возвышенный термин, я бы так сказал, это тайные речи, которые сказал Иешуа живой, которые записал Дидимус Иуда Фома. И он сказал, это Дидимус Иуда Фома сказал, тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. Вот если, например, Иоанн говорит, я написал вам, чтобы вы верили, чтобы имели жизнь вечную, то Дидимус Иуда Фома говорит, эти слова, это собрание цитат из Иешуа, для того, чтобы тот, кто не прочитает их, не узнает их, а тот, кто обретает истолкование этих слов, не вкусит смерти. Вкусить смерть. На иврите это выражение означает «литом таам мита». «Таам» – вкус или смысл, «мита» – смерть. То есть осознать себя смертным в очень широком смысле слова. И практически то, что говорит здесь Иуда Фома, что тот, кто постигнет значение этих слов, тот становится живым, вечным уже в земной жизни. То есть вечность в Евангелии от Фомы – это не то, что после смерти, это то, что здесь и сейчас.
Но вот здесь перекличка идет с тем, что Иисус живой.
Да, вот, Иисус живой, и почему надо подчеркнуть, что он живой? Потому что, ну, как если, например, ты идешь учиться у кого-то, скажем, у фотографа, он тебе покажет свои работы, да, то есть, чтобы показать, что он умеет. Если ты учишься у ювелира, то ты можешь посмотреть тоже, что он умеет. И вот и нужно сказать, что Иисус живой, и поэтому то, что он говорит, может и нас научить быть живыми. То есть, Иешуа, как обладатель опыта, учитель, который смог стать живым, он и нас научит живыми быть.
А нет ли здесь еще отсылки к священному имени? Потому что в Новом Завете несколько раз переводится тетраграмматон как просто живой Бог.
Ну, не похоже на это. То есть слова-то еще, да, то есть, вот. Можно такое сказать, да, но не похоже, что есть.
Ну вот с тем, что не вкусить смерти, это про физическую смерть или это про духовную смерть не вкусить?
Я
или
думаю, про духовную сразу? Смерть. Про духовную, про ощущение смертности. Не про физическую смерть, а именно про ощущение смертности. То есть, можно, как называть, как говорится, да, праведники и в смерти называются живыми, а злодеи при жизни называются мертвыми. Да, и праведники не вкушают там мета, но это, в общем-то, такая очень распространенная идея.